не здороваются сегодня, потому что характер этого дня и, в принципе, характер всего траурного периода, связанного с различными событиями, с разрушением двух храмов, с изгнанием евреев из Израиля, из Испании и всяких других событий, характер таков, что это время прежде всего остановиться и задуматься, и попытаться понять, что пошло не так. И мудрецы еврейские постановили целый ряд различных ограничений, связанных с этими днями, в том числе с 9 ава, и одно из них — это запрет, и даже не совсем запрет, наверное, хорошая рекомендация не приветствовать друг друга словом «шалом», которое обозначает мир или гармония. Перед тем, как я начну рассказывать про книгу Иха и про ее автора, и про то, что эта книга нам сегодня может сказать. И, безусловно, она может нам что-то сказать, потому что эту книгу написал пророк, и она подразумевает не только события, которые пророк описывает, но и все то, что произойдет с евреями в будущем. То есть она всегда актуальна. Перед этим я хотел бы в качестве небольшого предисловия поделиться одной очень важной идеей. Идеей про 9 ава. 9 ава, самый большой пост, самый трагичный день в еврейском календаре, по его обычаям и по законам очень схож с Йом-Кипуром. Это пост, точно так же, как Йом-Кипур. Есть определенные запреты, такие же, как они есть в Йом-Кипур. Нельзя кожаную обувь носить, нельзя умываться и так далее. И из-за схожести двух этих постов, двух этих дней, 9 ава и Йом-Кипура, многие ошибочно думают, что 9 ава – это день искупления, день шувы. Точно так же, как Йом-Кипур. В Йом-Кипур мы должны задуматься о том, что мы совершили, попытаться у Всевышнего вымолить освобождение от грехов и их прощение, и таким образом начать Новый год как бы с чистого листа. 9 ава хоть по своим законам и похож на Йом-Кипур, но имеет совершенно другой характер. 9 ава мы не раскаиваемся. Мы раскаиваемся всегда, но это не является особым акцентом в этот день. И также 9 ава мы не задаем вопрос «почему?». Мы не спрашиваем, почему это произошло. Но мы спрашиваем другие вопросы. И это как раз-таки есть книга Иха. Мы спрашиваем вопрос, восклицаем. Как это могло произойти? Кажется, что вопрос «почему» и вопрос «как» они очень схожи. Но я попытаюсь позже объяснить, в чем основополагающая разница между двумя этими вопросами и что такое книга Иха. Но перед тем, как про саму книгу Иху поговорить, про ее значение, про смысл, что она нам дает, я думаю, что, безусловно, нужно исторический контекст увидеть и немножко понять. Я думаю, что это всегда полезно. Несмотря на то, что сейчас, в первую очередь, в 9 ава, мы вспоминаем события, произошедшие 2000 лет назад, разрушение римлянами второго Иерусалимского храма и подавление иудейской войны Римом, кровавое подавление и фактическое до сих пор продолжающееся изгнание евреев. Но книга Иха, которая читается в этот день, 9 ава, написана в период разрушения первого храма и описывает события, которые произошли тогда. И я считаю, очень важно в этот день не забывать про эти события в том числе, про разрушение первого храма. Вначале немножко поговорим про человека, который написал книгу Иха, чтобы более раскрыть ее смысл. Книгу Иха, как говорит нам еврейская традиция, в Талмуде это написано, книгу Иха написал пророк Ирмияу. Пророк Ирмия. И очень интересный факт, я думаю, не случайен он. Традиция также нам сообщает, что пророк Ирмияу родился 9 ава. И пророк Ирмияу родился недалеко от Иерусалима, в городе Анатот, который назывался городом коэнов. То есть это было поселение, где жили коэны. Соответственно, пророк Ирмияу тоже являлся коэном. По своему происхождению он, с одной стороны, был коэном по отцу, с другой стороны, по своей матери он происходил от Йошуа. И, то есть, имел очень-очень значимую родословную и значимое происхождение. Период, в котором жил пророк Ирмияу, это был фактически период заката иудей. Уже довольно-таки давно еврейское государство разделилось на две части, на Израиль и на Иудею. И фактически 10 израильских колен уже не проживало тогда в стране Израиля. И очаг еврейской жизни – это был фактически Иерусалим с окрестностями. То есть Иудея была в очень плачевном состоянии. И пророк Ирмияу, так уж вышло, был родственником предпоследнего еврейского царя, царя Йошии, который, в свою очередь, женился на дочери пророка, которую звали Хамуталь. И вот это такой общий исторический контекст жизни пророка Ирмияу. И интересно, что, несмотря на свое происхождение, несмотря на то, что он был коэном, и он проживал в городе коэнов возле Иерусалима, он не служил в храме. Почему? На это тоже отвечает наша традиция. Говорит, что он не служил в храме, потому что в его время много служителей храма, коэнов, не верили больше в Бога. И более того, они поклонялись идолам. И таково же было состояние, условно говоря, религиозной элиты того общества тогда. И в относительно молодом возрасте пророк Ирмияу начал пророчествовать. У него появился дар пророчества. И сам он это описывает в самом начале в соответствующей книге своей пророчества Ирмияу следующим образом. Пророк Ирмияу говорит прежде, он говорит от имени Бога, прежде чем я сотворил тебя в утробе, я знал тебя, и прежде чем ты покинул чрево, я посвятил тебя, поставив пророком над народами. И восклицает на это пророк Ирмияу, отвечая Богу, говорит: «Увы, мой владыка Бог, я не умею говорить, ведь я неопытен». Дальше Всевышнему сообщает, что он вложит пророчество в его уста, и это его предназначение, он обязан это делать. И весь смысл его жизни – это нести пророчество людям, всем. И этим Ирмияу и занимается. Нужно сказать, что его пророчества, они не были популярны в народе. Никто не хочет слышать мрачные вести, никто не хочет задумываться о том, что нужно кардинально менять свою жизнь, это всегда было непопулярно. Но именно это и была задача Ирмияу, которую ему дал Всевышний. Ирмияу ходил по всей стране, в том числе по Иерушалаиму, и везде говорил, что если мы сейчас не исправимся, то будет плохо. И он детально перечислял, что будет плохо. Он предсказывал разрушение Иерусалима, предсказывал изгнание, предсказывал преследование и смерть от голода, которая настигнет евреев, если они не вернутся к соблюдению, исполнению заповеди Торы. И в хорошем случае его просто никто не слушал. В плохом, в нескольких негативных эпизодах, и Ирмияу сам это говорит, его высмеивали, его обзывали, его избивали. И в какой-то период его даже бросили в темницу. Он сидел в тюрьме, причем несколько раз. И все за те пророчества, которые он говорил. Очень интересный эпизод с Ирмияу произошел. И это тоже показывает... И немножко, мне кажется, его личность, это то, что один раз по приказу Всевышнего он пришел в долину Гейном, где было языческое капище, где уже много-много столетий, много поколений, к сожалению, евреи поклонялись идолам. И понятно, что там пророка Бога в этом месте никто не ждал. Но пророк Ирмияу туда явился, и на глазах у всех людей, которые там собрались, он разбил горшок. И когда все обратили на это внимание, он сказал, что точно так же, как вот я сейчас разбил этот горшок, и он сломался, разлетелся в дребезги, и его невозможно больше исправить, он поломан, то точно так же Всевышний за ваши преступления сломает свой храм, сломает Иерусалим, и начнется изгнание. Вот, это просто давайте представим себе вот этот момент. Вот этот момент пророк Ирмияу в сотый, может быть, в 300-й раз пытается увещевать людей и говорить им: остановитесь, давайте что-то делать, и произойдут большие беды, произойдут трагедии. Но его никто не слушает, над ним смеются. Он, наверное, имеет образ некого городского сумасшедшего. И он сам не рад, наверное, своей миссии. И это тоже он несколько раз в своих пророчествах говорит. Но у него нет выбора, Всевышний его выбрал, и он не может ослушаться. И, как тоже объясняют мудрецы наши, пророк, он не может скрыть своего пророчества. Если у пророка есть некое сообщение для людей, он каким-то сверхъестественным образом просто идет его и говорит. Он не может его изменить, не может его приукрасить, не может его скрыть. В этом и есть суть пророка. И также о том, что его миссия, пророка Ирмияу, в принципе, не будет очень успешной, сам Всевышний ему говорит. И представьте себе вот это горькое чувство одиночества, какого-то бессилия, которое испытывает пророк, когда сам Бог ему говорит, что тебя не будут слушать. Как написано тоже в книге пророка Ирмияу, говорит Всевышний пророку: ты будешь говорить им все эти слова, но они не станут внимать тебе. Ты будешь взывать к ним, но они не отзовутся. И про биографию пророка Ирмияу еще можно очень много рассказывать. У него была очень интересная жизнь. И вообще я считаю, что изучение биографий величайших раввинов, героев Танаха и пророков – это очень важное дело, потому что изучение их биографий, их жизни помогает более глубже и даже на каком-то эмоциональном уровне более сильнее понять то, о чем они пишут. Потому что язык пророков, он непростой. Непростой даже в переводе, довольно-таки тяжело эти слова воспринимаются. Но если знать контекст, то это очень сильно помогает. Вот. Немножко я сейчас рассказал про самого пророка. Теперь очень важно рассказать о самом историческом контексте разрушения первого храма, о том времени, когда пророк Ирмияу жил. Как я уже говорил, жил он в период разрушения первого храма и был свидетелем начала вавилонского изгнания. В то время появилось новое молодое государство на берегах рек Тибр и Ефрат. Это Вавилон. Но это был не тот старый Вавилон, про который мы все знаем, не тот Бавель. Это было новое молодое царство, которое захватило очень быстро Ассирийское царство, Ассирийскую империю. И поэтому, кстати, часто называют этот Вавилон новым Вавилоном, новой Вавилонией. Вот. И новая Вавилония, воспользовавшись политической нестабильностью в Ассирии, захватывает все ассирийские территории, и в том числе часть Израиля. То есть те территории, где жили 10 израильских колен, захвачены Вавилоном, и фактически там еврейской государственности и евреев нет. С другой стороны от Израиля находится Египет. И, соответственно, небольшое царство, небольшое государство Иудея находится как в тисках между двух больших держав, между Египтом и Вавилоном. И поэтому политически в Израиле все довольно-таки быстро меняется. Были периоды, когда иудейские цари поддерживали Египет, были времена, когда они поддерживали Вавилон. И вот в этом сложном политической ситуации жил пророк Ирмияу. В 463 году иудейский престол занял царь Йоше, который был, собственно говоря, внуком пророка Ирмияу, и это был праведный царь. Он всячески старался очистить Иудею от идолов, от языческих капищ, и искоренить идолопоклонство, и вернуть народ Израиля к соблюдению заповеди Торы. И частично у него это выходило, но не совсем, потому что общество очень-очень долго разлагалось. И как это описывает Танах, в конце концов, чиновники и сановники просто скрывали от царя, что на самом деле происходит. И вроде как велась борьба с идолопоклонством, но на самом деле люди, многие, скрытно продолжали поклонение идолам. И еще в период царя Йоше появляется у нового Вавилона новый царь, молодой. И Мидраш говорит, что пророк Ирмияу был, собственно, с ним знаком, когда тот еще был простым человеком, скитальцем, которого многие считали сумасшедшим. И этого царя, нового царя Вавилона, звали Навуходоносор. И в царь Йоша погибает в сражении с иудеи против Египта, воцаряется новый царь, правнук пророка Ирмияу. И он меняет политический курс, он отворачивается от Вавилона, пытается поддержать Египет в его борьбе с Вавилоном. И это большая ошибка. Вавилон, естественно, старается отомстить. И Навуходоносор завладевает Иерусалимом, уносит богатство храма, разграбляет храм. Но все еще в Иудее сохраняется еврейская монархия, и все еще храм вроде как функционирует. Но это продолжается недолго. В 424 году начинается осада Иерусалима, которая продолжается более 2 лет. И эта осада – это очень-очень темный период нашей истории, очень трагичный, потому что на третий год осады в Иерусалиме закончилось продовольствие, закончилась еда. И начался страшнейший голод, который был связан даже с каннибализмом. И это очень в кино, и в Ихе про это есть. И 9 ава будет разрушен Иерусалимский храм, будет подожжен Иерусалимский храм, и 10 ава он сгорит. Вот, это исторический контекст, история того времени, когда написана Иха. Да, нужно сказать, какие-то главы, какие-то отрывки книги Иха будут написаны еще до вот этих событий, до того, как Навуходоносор завладевает Иерусалимом, до первых событий, которые начали вавилонское изгнание, еще в период угонов пленных Навуходоносором пленников, самых первых пленников из Иудеи, будут написаны определенные тексты. Но завершится эта книга, которую пророк Ирмияу написал, после разрушения первого храма, и, естественно, включает в себя тексты о событиях осады Иерусалима и всего того, что тогда происходило. Вот это исторический контекст. Теперь, после этого довольно-таки длинного предисловия, но все же я считаю, оно очень важно, давайте поговорим про саму книгу Иха. Книга Иха имеет очень четкую структуру. У нее есть 7 глав. 7 глав. Книги Иха 7 глав. И еврейские мудрецы, я полагаю, что это Мидраш, говорят, что это неспроста. А 7 глав соответствуют неким 7 основным грехам, которые евреи совершили перед разрушением первого храма. И каждый из глав как бы является неким поучением и попыткой исправить, возможно, осознать эти 7 грехов. И вот это, я думаю, очень важный комментарий, очень важный элемент. Он, наверное, нам более глубоко поможет читать этот текст. То есть, когда мы читаем Иха, каждая глава, в каждой главе содержится какое-то определенное сообщение, какой-то определенный месседж, который пророк хотел нам передать. И я думаю, что вот это его сообщение, осознание 7 вот этих каких-то грехов, я думаю, что они как были актуальны во времена первого храма, когда эта книга писалась, так же они актуальны и сейчас. Еще одна интересная и важная особенность книги Иха – это то, что ее текст написан в некоторые главы, Ихи написаны в алфавитном порядке. То есть каждый стих или каждые несколько стихов начинаются со следующей буквы ивритского алфавита. И это, безусловно, неспроста. Неспроста. И тому есть несколько объяснений. Простое объяснение, скажем так, рациональное, это то, что пророк специально так записал этот текст, чтобы его легче было запомнить, чтобы его можно было помнить, ориентируясь на буквы алиф-бет ивритского алфавита. И это уже показывает особую важность этой книги для нас. Всевышний через пророка Ирмияу показывает нам, что слова этой книги мы должны помнить, мы должны их знать. То есть это учение, это послание не должно пылиться на полке, а мы его должны помнить. И только тогда оно будет полезным, только тогда оно оправдает цель его написания. Это рациональное объяснение, почему некоторые главы книги Иха написаны в алфавитном порядке. Есть еще другое объяснение, которое комментаторы Танаха сообщают. И, в принципе, это объяснение, оно актуально не только с книгой Иха, но и с другими текстами Танаха, которые написаны в алфавитном порядке. Это объяснение, что, во-первых, текст, который написан в алфавитном порядке, фактически обозначает целостность этого текста, что в этом тексте, в этом отрывке содержится какая-то законченная и точная мысль от А до Я, то есть очень какая-то четко сформированное послание с которые мы должны понять, и прочитать и расшифровать. И потому что и как бы вот этот символизм ивритского алфавита от буквы А, от буквы Алиф до буквы Тав, от А до Я, как бы нам показывает, что в этом тексте содержится все. Все, что нам нужно знать, вся информация, точно так же, как из всех букв ивритского алфавита можно составить любой текст, то вот этот текст тоже, он законченный, сформированный и так далее. Вот это еще одна особенность книги Иха. И если вот так проанализировать, бегло прочитав текст и выделить какие-то основные темы книги Иха, то я думаю, что можно увидеть следующую тематику этой книги. Это мой анализ. Возможно, я что-то упустил, либо что-то не так понял. Но мне кажется, что основные темы книги Иха это, и они много раз всплывают, то есть это не один раз. Это темы одиночества. Пророк Ирмияу в ней очень часто либо косвенно, либо напрямую упоминает это слово и это понятие одиночества, покинутость, пустоту. Это, безусловно, стыд. Стыд за все то, к чему, из-за чего вот эти все события, о которых он пишет, случились. Также он говорит о новом понятии, которое не было так явно известно евреям, это изгнание. Он предупреждает и описывает в новую реальность, в которой будут жить евреи тогда, и в которой мы живем, кстати, с вами до сих пор, это реальность изгнания. И это очень, я думаю, важно понять, что мы живем в изгнании. Мы до сих пор живем в изгнании. Безусловно, это тема грехов, ошибок, проступков общенациональных, которые привели к вот этой ситуации изгнания. И также пророк говорит про страдания, которые настигли евреев вот в разные периоды. В период первого изгнания пленников Навуходоносором, в период осады, в период разрушения Иерусалима и окончательного изгнания в Вавилон. То есть это разного характера страдания, но они есть. То есть это страдания людских потерь. Люди погибли, много евреев погибло при осаде и в этой войне. Это страдания и боль из-за потери городов. Целые еврейские города исчезли. И со всей инфраструктурой, которая в них была. И, безусловно, это страдания из-за потери духовной близости к Богу, из-за потери шхины, из-за потери божественного присутствия в храме. Но также в книге Иха есть намеки на позитивный исход, на возвращение, на раскаяние, на то, что все-таки Всевышний должен нас вспомнить. Вот это то, про что, как мне кажется, в основном говорит книга Иха. И теперь я бы хотел рассказать об основном моменте, который связан с этой книгой, основная идея. И эта основная идея, она, собственно, и зашифрована, и сказана первым словом этой книги, и которое стало ее названием. Это слово «эйха». Слово «эйха», наверное, корректно нельзя перевести на русский язык. Это возглас, это некий крик отчаяния, который зашифрован в вопросе «как?». Как такое вообще может быть? И вопрос, который можно задать как на этот вопрос, на вопрос книги Иха «Как вообще эта книга могла появиться?». Как пророк мог задаться этим вопросом? Если мы с вами проанализируем нашу традицию, наши основные постулаты еврейской веры и как бы нашу философию, то мы увидим на многих примерах, что мы не должны как бы с Богом, собственно говоря, спорить. Мы должны принимать ту участь, которая с нами случилась. И Талмуд говорит очень важное правило. Точно так же, как благословляют, принимают какие-то хорошие вещи, которые с нами случились, хорошие вести, то точно так же, говорит Талмуд, и это закон, благословляют, то есть принимают и осознают трагические и плохие, негативные события, которые с нашим народом происходят. И не только с нашим народом, на индивидуальном уровне. Когда что-то хорошее случается, произносят благословение то вэмейтив. Когда происходит что-то плохое, не дай бог, кто-то умирает, либо еще что-то очень-очень сильно плохое случается, говорят благословение Даян Эймет. Благословен праведный судья. И еще вот такой момент. Траур, обычный траур у евреев, он, и это неспроста, это очень глубокая идея. Траур проходит молча, потому что горе потери человека, горе, которое появляется из-за потери человека, когда у кого-то умирает близкий родственник или, не дай бог, дети или родители, то это горе такое всепоглощающее и такое сильное, что ничего нельзя сказать. И поэтому по еврейской традиции, несмотря на то, что есть заповедь «Нихум Авелим» поддержки скорбящих, несмотря на то, что эта заповедь есть, но она не выражается в том, что людей, скорбящих, пытаются успокоить, пытаются им сказать: «Все хорошо, все будет хорошо, это такая судьба». Нет, скорбь проходит молча. Скорбящим ничего не говорят. Максимум, что скорбящим говорят, это общую фразу, чтобы Всевышний снял вашу скорбь со всеми скорбящими народа Израиля. Также во время скорби, во время траура не задаются вопросом «почему?». Потому что как такой вопрос можно спросить Бога? То есть если мы не верим в судьбу, не верим в судьбу каждого человека, не верим в том, что Всевышний, если мы верим в том, что у каждого человека есть судьба, что есть будущий мир, что есть душа, что Всевышний всегда поступает по справедливости, как мы можем задавать вопрос «почему?». Он некорректен, он неправильный, это неправильный вопрос и неуместный. И поэтому такой вопрос не задают. И многие, очень многие раввины глубокой древности и современные задаются вопросом, а как пророк Ирмияу в своей книге посмел задать такой вопрос? Книга, ее главы начинаются как раз с вот этого вопроса. «Как так получилось, — говорит пророк, — что великий город ныне пуст? Как так получилось, что Всевышний сбросил нас с небес на землю? Как так получилось, что святилище разрушено и коины голодают? Как это могло? Как могло произойти, что все померкло и все потемнело? И что те камни, которые находились в храме, они сейчас валяются на улицах, все в пыли и грязные?» И так далее. И другие вопросы, которые задает пророк Ирмияу. Как пророк Ирмияу может задавать такие вопросы? Кто дал ему право? И если мы посмотрим на то, что другие пророки говорят, и что Всевышний другим пророкам говорит, то мы как раз-таки и увидим отсутствие вопросов со стороны пророков Богу. Вот это отрывок пророка, который тоже в этот же период жил, период разрушения первого храма, изгнания, вавилонского изгнания, пророк Йехескель. И ему Бог говорит следующее: «И было слово Господа ко мне сказано: Сын человеческий, вот я забираю у тебя усладу глаз твоих поражением внезапным, и не оплакивай, и не рыдай, и да не прольется слеза твоя. От стена не удержись, по умершим траур не совершай, головной убор свой повяжи на себя, и обувь свою одень на ноги свои, и не закрывай свое лицо», — говорит ему Всевышний. Всевышний сообщает пророку: вот случится то-то и то-то, случится катастрофа, но не задавай вопросы, не проявляй траур, это судьба, такие правила игры, так функционирует наш мир, что если евреи отходят от Торы, то согласно контракту, который мы подписали со Всевышним на горе Синай, нас ждет наказание за, за отступление от этого устава. Это такие правила игры. И наши праотцы согласились с ними. И это и есть наш союз с Богом. Поэтому рвать на себе одежды и спорить и спрашивать вроде как неуместно. И в более... да. Но нужно таки попытаться как-то ответить. Ведь факт остается фактом, что книга Иха пророка Ирмияу написана. Она есть. И им заданы эти вопросы. Как такое могло произойти? Как мы до такого докатились? Как Всевышний мог допустить все то, что произошло? Эти вопросы есть. И ответ, на самом деле, почему пророк Ирмияу посмел эти вопросы задать, он простой. Только потому, что Всевышний ему это позволил. Сам Всевышний, условно говоря, продиктовал ему эти слова и велел их записать. И именно в той формулировке вопроса «как такое могло произойти?». И это фактически дало нам право всем евреям, которые живут после пророка Ирмияу, этот же вопрос задавать и попытаться задуматься и остановиться и осознать, как такое могло произойти. Один из, наверное, самых выдающихся авторов специальных траурных пиютов 9 ава, Рафаэль-Эзер Калир, который многие свои пьют и многие свои кенот тоже начинают словами «Эйха», как такое могло произойти, он считает, что мы можем обращаться с таким вопросом, с вопросом «как Богу», только потому что сам Творец пророку Ирмияу это разрешил сделать, и это осталось у нас как некое наследие. И иногда, я думаю, что это очень правильно, иногда не обязательно давать ответы на вопросы. Один из моих учителей много раз говорил, что иногда правильней в моменте, как говорят, иногда правильнее в моменте остаться с хорошим вопросом, чем дать на него плохой либо слабый ответ. Вопрос — это тоже хорошо. И, по крайней мере, хороший вопрос, сильный вопрос, как такое могло произойти, нам не важен этот вопрос для того, чтобы найти на него ответ. Но нам важно, чтобы он что-то в нас перевернул, что-то пробудил какие-то чувства, какие-то эмоции. И я думаю, что это и есть смысл книги Иха и всех других кенот, которые в этот день читаются. И серия сегодняшних уроков, сегодняшних лекций на Талдоте озаглавлена как день нашего единства. И я думаю, что это очень правильная и уместная идея. Если мы начинаем задаваться, вот если, как в жизни бывает, есть какая-то проблема в обществе, в каком-то или в группе, или даже в семье, то очень часто эту проблему в первую очередь начинают решать с помощью поиска виноватого. То есть есть какая-то проблема, что-то вышло из строя, и сразу ищет, кто в этом виноват, кто, из-за кого, собственно говоря, это случилось. Но это не всегда правильно. А особенности в таких колоссальных и больших трагедиях, которые случились с нашим народом, это только мешает. Если мы начинаем искать виноватого, виноватых, то это еще больше нас разъединяет. А по сути-то разрушение второго храма и то изгнание, в котором мы пребываем сейчас, оно произошло как раз-таки из-за разрозненности. Из-за разрозненности, которая была активирована беспричинной ненавистью и неуважением друг к другу. И эта разрозненность уже в период второго храма, она была фактически всеобъемлющей, фактически абсолютной. Разрозненность была на всех уровнях общества еврейского народа. Я думаю, все вы знаете историю Канца, Барканцы. И эта история нам показывает, что... Кстати говоря, эта история не дает прямого ответа на вопрос, кто виноват. Потому что в этой истории, несмотря на то, что она начинается с утверждения Раби Йоханана, что Иерусалим был разрушен из-за истории Канцы и Барканцы, в самой истории непонятно, при чем тут Канца и при чем тут сам Барканца, а заканчивается история вроде как с утверждения того, что в принципе-то раввины виноваты во всей этой ситуации, либо раввины, которые были свидетелями истории конфликта Канцы-Барканцы, либо раввины, которые делали какие-то логические выводы после этой истории и так далее. Вот. В любом случае, эта история, и даже по именам главных героев Канцы, что на арамейском, на иврите означает разделенность, сама эта история нам показывает, что проблема была в разъединенности евреев. И это стало катализатором многих проблем тогда. И, к сожалению, мы сейчас видим, что в последнее время эта разделенность, эта разрозненность, она, эта сегрегация, она еще больше усилилась. И люди все больше и больше уходят в себя и думают только о своих благах. И все больше и больше люди ставят во главе своих интересов себя, а не общество и людей, которые находятся вокруг себя. И это очень печальная тенденция, но уже тогда раввины говорили, что из-за этого был разрушен второй храм. И таким образом, единственное, что может вообще нам помочь, это некое единение. И в 9-й пост 9-го Ава предоставляет эту возможность. Это единение вокруг общей нашей трагедии, которая с нами случилась. И это не поиск виноватого, это не поиск решения и не поиск какой-то точной духовной стратегии, а это просто единение всех нас вокруг горя нашего общего, разнообразного горя, разнообразных событий, которые произошли в период первого храма и в период второго храма. И закончить и сегодняшний рассказ про книгу Эйха и про 9-й Ав Я бы хотел, прочитав вам очень красивый перевод одной из кенот, одного из пиюта, который читается утром, утром 9 ава. Этот пиют, эту кену написал Элазар Калир, который как раз-таки, которого я упоминал, который говорит, если бы не пророк Ирмияу, мы бы не могли Богу задавать вопрос, как так, такое могло произойти. И поэтому сам Элазар Калир, он начинает несколько своих кенот именно со слова «эйха». И вот что он пишет. «О, как поспешил ты! Как гнев твой безмерен! Любимый народ свой, что был тебе верен, Эдому под ноги в неволю швырнуть, не любя. Из глубин сердец умоляем тебя, о Господи, вспомни, что мы пережили. О как поспешил ты, Господь, иудеев отправить под власть горделивых злодеев, не вспомнил, как мчалась народу навстречу земля. Мы снова взываем душою боля. О Господи, вспомни, что мы пережили. О как поспешил ты, всесильный и правый, сынов нечестивцам отдать для расправы. Не вспомнил, что прежде прощал нас, увязших в грехах. Рыдаем мы, заново молим в слезах. О Господи, вспомни, что мы пережили. О как поспешил пренебречь ты единый жилищем твоим, превращенным в руины. Не вспомнил о свадьбе, где то распускалось с небес. Но даже не слыша молящих словес, о Господи, вспомни, что мы пережили. О как поспешил ты исполнение рвения, ягнят беззащитных отдать на съедение. Не вспомнил о том, как любил познававших тебя. С той самой поры мы стенаем скорбя. О Господи, вспомни, что мы пережили. О как ты спешил достояние святое дать в руки тому, кто живет не тобою. Не вспомнил, что выбрал народ из народов земли, но нашей молитве отныне внемли. О Господи, вспомни, что мы пережили. О как поспешил ты презреть нас, несчастных, наш голос хвалений тебе ежечасных. Не вспомнил, как прежде на крыльях народ свой носил. Мы плачем, но нет и на это уже сил. Господи, вспомни, что мы пережили.
О, дорогие друзья, мне кажется, мы очень много с вами потеряли, потому что мне тут сообщили, что уважаемый наш спикер Рав Даниэль Нафтоли Суровцев, он читал всю книгу, если я не ошибаюсь, правильно, для своей общины и не только.
Нет,
сегодня, да?
Нет, только одну главу.
Нет? Только одну главу, но если это было точно так, как это было сделано сейчас, маленький вот этот отрывок, очень жалко, что не удалось нам послушать. И дай Бог, чтобы в будущем году вам не пришлось снова это делать, чтобы храм был отстроен, чтобы пришел Машиах. Спасибо вам огромное за ваш урок. Это действительно очень-очень сложно, дорогие друзья, потому что целый час разговаривать и потом не попить воды, это действительно сложно. Много вам сил. Спасибо большое, уважаемые друзья. Я еще раз напоминаю, что если вам понравился наш лектор, то я напомню, что уроки Рава Суровцева проходят каждую среду в 20 часов по израильскому, также московскому времени на нашем Zoom-канале. А сейчас я задам, с вашего позволения, несколько вопросов, которые пришли в чат. И уже вижу, что подключился наш следующий спикер Рав Цви Патлас. С ним будет следующий урок. Такой вопрос пришел из YouTube. Как объяснить, почему евреи и такой молодой, талантливый еврей до сих пор живут в Германии? И не только в Германии, добавлю от себя.
Это хороший вопрос, правомерный. Евреи, безусловно, должны жить на святой земле. Так должно быть, ничего не скажешь. Но такие обстоятельства, что такие евреи-то тоже живут в Германии. Наверное, не самое лучшее место, где евреи должны быть, но так уж получилось, что евреи тут тоже есть. Один из величайших мудрецов нашего поколения про это говорил, что если так уж получилось, что евреи живут в Германии, то должны быть и раввины, которые там тоже живут, чтобы евреи не были покинутыми в духовном смысле полностью.
Ну, чтобы поддерживать еврейский образ жизни, вы помогаете, скажем так.
Да.
Спасибо. Спасибо вам за это. Вопрос от Татьяны. Как понять, что храм был разрушен из-за скромности? Скромность здесь это то, что вы сказали про разделение или нет?
Я не совсем понимаю вопрос. Может быть, я оговорился, потому что тяжело в пост, честно говоря, ровную мысль держать. Может быть, я оговорился, и поэтому я не совсем понимаю, о чем вопрос. Вообще, в Талмуд говорит, что первый храм был разрушен из-за каких-то основополагающих грехов, как-то убийство, идолопоклонство и разврат. И из-за этого из первого храма ушло божественное присутствие Шхина. Второй же храм был разрушен. Во втором храме уже не было божественного присутствия в той мере, как в первом. И он был разрушен в первую очередь из-за нелюбви, из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу, что выразилось в очень сильном разделении евреев. Также мудрецы говорят, каждый год, когда храм не отстроен, это означает, что мы все еще не исправили эту ошибку.